В Москве 20 часов, в Тбилиси 9 вечера, в Ханое полночь. Здравствуйте, в студии Михаил Васильев в этом выпуске. Из-за газового кризиса Молдавия обратилась за помощью к Польше и Германии. В Европарламенте раскритиковали Украину за удары турецкого беспилотника в Донбассе. В Киеве из-за коронавируса вновь введут жесткий карантин. Далее подробности. Кишинев попросил о помощи Румынию, Польшу, Германию, Азербайджан, чтобы преодолеть газовый кризис. Европейские страны пообещали помочь Молдавии, рассказала Майя Санду. Глава государства добавила, что поднимала этот вопрос во время визита в Вену, а также обсуждала его с европейскими чиновниками. Президент выразил надежду, что республика как можно скорее справится с проблемами в энергетике. Санду пояснила, что переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Кишинев добивается лучшие цены на газ. Политик пообещала обнародовать итоговую цифру. Использование турецкого боевого беспилотника украинским правительством доказывает, что Киев не заинтересован в мирном решении конфликта, считают в Европарламенте. Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра раскритиковал Украину за применение «Байрактара» в Донбассе. Политик убежден, что наличие такого оружия должно быть сигналом тревоги для готовности Берлина к собственной обороне. На этой неделе Минобороны Украины сообщила о первом боевом применении БПЛА турецкого производства. Дрон, управляемый бомбой, уничтожил артиллерийское орудие. После чего в МИДе Германии напомнили Киеву, что полеты боевой авиации, в том числе беспилотников, вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями. В Киеве с ноября введут жесткий карантин из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Со следующего месяца все школы переходят на дистанционное обучение. Торговые центры, рестораны и фитнес-залы будут работать при условии вакцинации всех сотрудников и посетителей. Об этом сообщил мэр украинской столицы. Ездить в общественном транспорте будет разрешено только пассажирам, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы не будут на входе, добавил Виталий Кличко. В последние недели в городе резко увеличивается количество случаев коронавируса, растет число госпитализированных и пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке. Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл казанский «Акбарс» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в городе на берегах Урала завершилась со счетом 3-1. В других играх дня екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение подмосковному «Витязю» со счетом 5-2. А московский «ЦСКА» на выезде проиграл новосибирской «Сибири» 0-1. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Татьяна Ладяева, Илья Харламов в студии «Радио Спутник». Илья, приветствую тебя.
Привет.
Вопрос изменения климата – предмет острых дискуссий на самом высоком уровне, не говоря об экологах, которые предупреждают регулярно нас о необратимых изменениях в природе. В очередной раз страны будут обсуждать климатическую повестку на ежегодном саммите в Глазго. Россия направит туда своих представителей. Стороны попытаются договориться, что делать для спасения планеты на государственном и личном уровнях. Ну, впрочем, многие многие по поводу поиска консенсуса на эту тему испытывают откровенный скепсис. Вот Илья сейчас расскажет.
Да, ну скепсис есть, но есть надежда одновременно, да, есть некоторые ожидания. Все-таки вопрос климата, изменение климата касается всех жителей планеты и вообще всей Земли, значит, поэтому, ну, надо, конечно, обсуждать. Площадка такая серьезная, все-таки это климатический саммит ООН, и будет он длиться, между прочим, немало, немного, 2 недели. Значит, представители почти 200 стран будут. Правда, некоторые лидеры ведущих стран не приедут, в онлайн-режим будут принимать, ну, в частности, Владимир Путин, Си Цзиньпин, индийский глава, бразильский глава, Елизавете II королеве, собственно говоря, вроде бы принимающая сторона, да, значит, врачи посоветовали тоже лично не посещать. Приедет туда Байден, ну, соответственно, Борис Джонсон будет, естественно, ну и многие другие, не будем перечислять всех лидеров, то есть какой-то усеченный формат, но, с другой стороны, вполне себе саммит представительный. Значит, ну, действительно, есть о чем говорить. Да, Россию будет представлять вице-премьер Алексей Аверчук, так на всякий случай скажу. Ну и вот Максим Решетников, министр экономики, который тоже поедет в Глазго, в общем, приоткрыл завесу, ну, если не тайны, то, так сказать, интрига была некоторая, что же Россия будет отстаивать. Ну, речь, прежде всего, пойдет о технологической нейтральности, когда все источники производства электроэнергии будут признаваться, в том числе, кстати говоря, атомная энергетика должна входить в этот список. Ну, как известно, многие страны сворачивают такие проекты после Фукусимы, после аварии на японской АЭС Фукусима. Значит, далее, важные вещи, мы сейчас обязательно с экспертом это обсудим, Москва будет добиваться того, чтобы была признана российская оценка поглощающей способности лесов, но это понятно. Почему? Потому что в России просто много лесов, да, и, естественно, какая-то роль должна быть. Ну и, кроме того, углеродные единицы, видимо, должны как-то международно быть признанными и едиными. Это тоже вот один из принципов России. Значит, Китай, причины, почему не поехали разные лидеры, мы не будем обсуждать, они самые разнообразные. Китай, возможно, потому что, так сказать, боялся или не хотел некоторой критики в свой адрес, там, по разным причинам.
Владимир Путин в итоге поедет?
Нет, это будет онлайн-режиме, онлайн. Да, да, угу. А вот будет возглавлять вице-премьер Алексей Аверчук, еще раз повторю. И действительно, масса проблем, очень много публикаций, что происходит с планетой Земля, с атмосферой, да, так сказать, за последнее время. Вот многие СМИ там опубликовали данные, что за последние, ну, правда, более чем век на 1 градус вроде бы там с чем-то потеплело.
1,1.
Да, 1,1 потепление, но тем не менее оно все-таки сказывается и на таянии льдов, и вот все это идет в реки и так далее. В общем, как-то, так сказать, мировой океан вроде бы увеличивается.
Казалось бы, что такое цифра 1, а на деле это много, приводит к серьезным последствиям.
Ну и кроме того, вот тоже приводятся данные, что за последние пару десятилетий огромное количество природных катаклизмов было и увеличивается, да, и тут вопрос уже, так сказать, энергетического кризиса в той же самой в Европе, и не только в Европе, и в Китае, и в Индии все это есть. Вопросы голода, да, засухи, потому что тоже приводит к большим проблемам с продовольствием, а, извини, население Земли только растет. Поэтому громадное количество тем, которые надо обсуждать. А вот насчет того, удастся ли прийти к какому-то консенсусу там по углеродному следу, то есть, да, по тому, как с парниковыми газами разные государства себя ведут, и готовы ли они там сворачивать свою промышленность или там уменьшать свои производственные мощности. Это все очень дискуссионно. Вот поэтому это, собственно говоря, и скепсис.
А на наши вопросы готов отвечать ведущий научный сотрудник МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео», кандидат географических наук Михаил Лакоченко. Михаил Александрович, мы вас приветствуем в нашем эфире.
Здравствуйте.
Михаил
Здравствуйте.
Александрович, да, можно еще раз вот такой ликбез проведем, коли уж это климатический саммит ООН, и будет идти речь в том числе о хозяйственной деятельности, и, может быть, прежде всего, да, человека. Все-таки мы обсуждали в эфире неоднократно. Ну, давайте еще раз точки над «и» расставим. Вот это потепление и человеческая деятельность, а взаимосвязано или все-таки оно идет само по себе?
Вы знаете что, климат системы сложная. Система, на которую влияют разные факторы, разные причины, во многом, в значительной мере, происходящее изменение климата – это результат влияния человека, человеческой деятельности. Это несомненно. Рост парниковых газов, прежде всего углекислого газа, содержание которого повысилось почти наполовину, на 45% по сравнению с доиндустриальным уровнем, Доиндустриальный уровень примерно 280 частиц на миллион. 270-280. Сейчас уже более 400. Порядка 410. И содержание неуклонно растет. Вот это, видимо, основная причина происходящего потепления. Хотя изменение климата сводится не только к деятельности человека, не только к влиянию человека, не только к парниковому эффекту. Дело в том, что содержание парниковых газов, прежде всего СО2, растет непрерывно, монотонно, почти с одинаковой скоростью. Об этом говорит знаменитая кривая Киллинга. Результаты измерения на фоновой станции самой знаменитой Мауна-Лоа на Гавайях в Тихом океане. Эта станция наиболее удаленная от антропогенных источников выбросов. И она показывает практически, так сказать, линейную зависимость от времени, начиная с конца 50-х годов, когда эти наблюдения начались. Таких станций много в разных районах Земли. Всюду с небольшими отклонениями содержание СО2 неуклонно растет. А климат меняется не монотонно. Периоды потепления, так сказать, чередуются периодами остановок или даже слабого похолодания. Это говорит нам о том, что есть естественные факторы изменчивости климата. Изменение климата не сводится только к влиянию деятельности человека. Если бы на климат влиял только человек, климат теплел бы, так сказать, неуклонно, постоянно, следуя кривой Киллинга.
Но это Михаил Александрович, а в большей степени все-таки это результат деятельности человека или здесь, скажем так, 50 на 50, вот то, что влияет на изменения?
Вот соотношение причин – это вопрос дискуссионный. Об этом спорят многие ученые. 50 на 50 или 60 на 40 или 70 на 30 – это очень сложный вопрос. Оценить довольно сложно. Безусловно, есть климатическая изменчивость. Возможно, нынешнее потепление, как результат деятельности человека, наложилось на положительную фазу изменения климата природного свойства. Может быть, климат теплел бы и так, только гораздо медленнее. И эти факторы вошли в резонанс, понимаете? Но многие скептики апеллируют, так сказать, к потеплению со времен малого ледникового периода. Он закончился в конце 18 века. Климат начал теплеть, хотя еще в начале 19 века роль человека была в этом очень малой. Возможно, здесь происходит наложение разных процессов. Возможно, климат, который испытывает циклические колебания, сейчас находится в фазе своего естественного потепления, которое многократно усилено деятельностью человека. Что можно сказать в этой связи? Было по меньшей мере две остановки в обозримом прошлом. В середине 20 века, в середине 40-х годов до конца 60-х или даже до начала 70-х годов 20 века потепление не происходило. Потепление было остановлено, была пауза, а по некоторым данным даже слабое похолодание в глобальном масштабе. И в начале 70-х годов выходили статьи и монографии, в которых говорилось, что мы живем в эпоху начала похолодания. И вот после этого потепление возобновилось с новой силой. Наконец, в первом десятилетии нового века, 21-го, возникла снова некоторая пауза в потеплении в глобальном масштабе. Что такое глобальный масштаб? Мы знаем о климате прежде всего по данным наземной метеорологической сети. Вся Земля покрыта сетью метеостанций, их порядка 20 тысяч. Они курируются Всемирной метеорологической организацией. И вот данные наземных метеостанций – это главный источник наших сведений о климате. Эти данные верифицируются, проходят многократную проверку и, так сказать, принимают с мировым сообществом научным. Вот согласно этим данным, начиная с середины 70-х годов, климат очень быстро возобновил потепление свое, и в последние десятилетия потепление было сильным. Хотя в первом десятилетии 21 века была некоторая остановка, но в последние годы потепление возобновилось. Вот, видимо, эта остановка, как и похолодание в середине 20 века, это результаты естественных факторов, не связанных с человеком. Если влиял только человек, то этих пауз не было бы.
Не было бы, да. Михаил Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, если говорить о саммите в Глазго, да, мы не будем сейчас, естественно, никакие политические аспекты обсуждать, а просто сугубо об экологии. Ну вот есть этот самый углеродный след, о котором мы уже говорили. Есть Парижское соглашение по климату, да, вот государства там некоторое количество лет пришли вот к тому выводу, что надо бы иметь какой-то базовый документ. Соединенные Штаты вышли, потом вернулись, но ведь не входят такие страны, как Китай, если я не ошибаюсь, в это Парижское соглашение по выбросу парниковых газов. А каким образом тогда можно о чем-то договариваться, когда нету, собственно, консенсуса по ключевому вопросу вот этого антропогенного влияния на нашу атмосферу, на наш климат? Как в этих обстоятельствах действовать? И кому?
Очень важно международное сотрудничество. Нынешняя конференция в Глазго – это 26-я сессия, так сказать, сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая была принята еще в 1992 году. Вот с тех пор такие рамочные сессии, такие конференции, они проводятся, так сказать, почти ежегодно и призваны как-то координировать усилия мирового сообщества по сдерживанию изменения климата, слишком быстро, которое происходит. В чем проблема? Изменения климата всегда происходили, но никогда в прошлом они не происходили с такой огромной скоростью. Значит, первым результатом такого сотрудничества был Киотский протокол, так сказать, принятый еще в конце 20 века. У Киотского протокола была конкретная цель – снизить выбросы парниковых газов в глобальном масштабе примерно на 5%, на 5,2%. Это реальная цель, которую можно проконтролировать, которая поддается какому-то учету, но Киотский протокол прекратил свое действие. На смену ему пришло Парижское соглашение, заключенное в 2015 году. К сожалению, задачи этого соглашения оказались, так сказать, в какой-то степени размытыми. Вместо конкретной задачи по количественному снижению выбросов парниковых газов принята абстрактная цель не допустить потепления климата выше 2 градусов. Понимаете? На изменение климата влияют не только человеческая деятельность, влияют и естественные процессы. Вот эта, так сказать, сформулированная задача не допустить потепления на 1,5 или на 2 градуса, а еще лучше на 1,5 градуса не допустить. Это результат попытки объединить всех. Нужно было найти консенсус. Найти консенсус очень сложно, потому что задачи глобального масштаба, задачи, стоящие перед человечеством, вступают в противоречие с национальными интересами, с интересами национальных экономик.
Да, совершенно верно. А значит, и население.
Отказ от природного топлива – это торможение, так сказать, роста ВВП в каждой отдельной стране. Естественно, правительство любой страны, оно, так сказать, не может, так сказать, резко сократить потребление углеводородов. Оно не может допустить, чтобы, так сказать, население там мерзло зимой, понимаете, не отапливать помещения. Не, так сказать, не обеспечивает топливом транспорт. Вот это большая проблема. Поэтому была попытка найти консенсус, чтобы все страны, члены ООН, 193 страны, члены Организации Объединенных Наций, чтобы все они подписали. Пусть каждый пообещает, что может. Хотя бы что-то, что может, понимаете? Невозможно заставить все страны, особенно такие крупные, как Китай, так сказать, принять какие-то радикальные меры. Поэтому Китай подписал Парижское соглашение и ратифицировал, насколько я знаю. Осталось всего несколько стран в мире, не ратифицировавших Парижское соглашение. Там Южный, это Йемен, Эритрея, Ирак, какие-то еще страны, так сказать, на Ближнем Востоке. В основном почти весь мир подписал, но каждый пообещал то, что мог себе позволить.
А что вот в итоге выполнено, можно, Михаил Александрович?
В рамках Парижского соглашения не допустить повышения уровня выбросов парниковых газов более 70% от уровня 1990 года. Понимаете, нам крупно повезло, что опорным базовым периодом был взят 1990 год, накануне катастрофы, накануне развала страны, когда распался Советский Союз и наступил коллапс промышленности. У нас промышленность встала, многие заводы закрылись, и выбросы уменьшились сами собой. Не как результат каких-то действий по сокращению, а просто в результате экономической катастрофы, которая произошла. Вот если бы был бы год другой, это создало бы большие проблемы. Мы перевыполнили, значительно перевыполнили, так сказать, эту работу. Мы можем даже поделиться с другими странами мира. Мы настолько сильно сократили, так сказать, выбросы парниковых газов в силу обстоятельств, что это дает нам большую фору. Ну, да. Поэтому сейчас уровень выбросов в Российской Федерации парниковых газов – это всего лишь 52% от уровня 1990 года в Советском Союзе. Угу. Мы сократили с учетом сектора землепользования на 48-49%. Ну, да. Без учета сектора на 32%, а с учетом почти наполовину. Поэтому мы пообещали до 2030 года не наращивают выбросы более чем 70% от уровня 90-го года. Значит, мы их можем еще увеличить.
На 20%, да, все, я понял. Да. Я просто хочу поправить, что Китай действительно ратифицировал это соглашение еще в 2016 году. Тут, знаешь, я с военными соглашениями перепутал. Китай многие из них не признают. Ну ладно, бог с ним. Вот еще какой вопрос. Если вернуться к повестке, с которой будет Россия выступать, ну я просто в двух словах еще скажу, что Владимир Путин с членами Совбеза провел совещание как раз в том числе, в том числе и по вопросам, и прежде всего по вопросам экологии. Но вот один из тезисов, который Россия будет продвигать, это признание российских оценок поглощающей способности лесов. Об этом вот господин Решетников заявил. Вот не могли бы вы рассказать, что это за поглощающая способность лесов в силу того, что в России действительно лесов пока еще довольно много?
В России огромный лесной фонд. Лесной фонд России составляет примерно четверть от общемирового лесного фонда. Поглотители углекислого газа, излишков углекислого газа, это, во-первых, мировой океан, и, во-вторых, это лесной фонд земли. Леса. Что такое леса земли? Прежде всего, это амазонская сельва, это сибирские леса в России и леса в Юго-Восточной Азии и в экваториальной Африке. Вот есть несколько ареалов крупных на Земле, где сосредоточена большая часть мирового лесного фонда. И четверть этого фонда находится в России. Видимо, наша делегация будет делать упор на то, чтобы доля поглощения углекислого газа нашими лесами оценивалась, так сказать, адекватно. Но вопрос об оценках – это сложный технический вопрос. Есть, наверное, разные подходы к этим оценкам. Безусловно, очень важно не допускать сведения лесов. Это задача глобального масштаба. Но, к сожалению, леса постепенно сводятся.
И в России в том числе. Извините, что вклиниваюсь.
В
разных
странах, в Южной Америке, в Африке. Это не означает какой-то злонамеренности властей этих стран. Возможно, правительство этих государств, той же Бразилии, искренне хочет не допустить сведения лесов. Но население мира растет. Понимаете, особенно в развивающих странах, в третьем мире. Люди вынуждены сводить леса, чтобы прокормить свои семьи. Это происходит стихийно, это происходит на низовом уровне. Возможно, правительство стран, руководство штатов, провинций отдельных с этим борются. Но это, к сожалению, процесс, который трудно остановить. Поэтому усилия мирового сообщества направлены не только на то, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов, но и чтобы не допустить уменьшения площади лесного фонда всей Земли. И здесь важную роль играет Россия с ее огромными лесами, которые служат поглотителем углекислого газа.
Да, Россия – легкие планеты, еще можно сказать, да. Ну и Бразилия. Многие, Михаил Александрович, вот еще, извините, что хотелось бы с вами обсудить, но вот нынешний энергетический кризис в Европе показал, что действительно, если меняется что-то в погоде, ну я так по-примитивному выражаюсь, да, чтобы понятно было, то начинаются проблемы. Ну то есть ветряки, как известно, остановились много где из-за погоды безветренной в Европе, ну и плюс там еще обмелели водохранилища скандинавские на скандинавских ГЭС. Россия, да, пообещала партнерам помочь и, в общем, нарастить там поставки углеводородов. И, тем не менее, возникает вопрос, и он обязательно будет обсуждаться подробно, вот этой альтернативной зеленой энергетики и ее перспектив. И в том числе принуждение к переходу на электромобили. Во многих европейских странах это, как известно, идея очень продвигается. В Соединенных Штатах тоже. Что вы по поводу всего этого скажете?
Ну, что можно сказать? Действительно, на зеленую энергетику, на альтернативные источники энергетики возлагаются большие надежды. Она быстро растет. Доля этих альтернативных источников в мировом энергетическом балансе быстро увеличивается. Но пока еще она очень маленькая. Вот доля ветровой энергетики – это несколько процентов, порядка 5% в мировом энергетическом балансе. Доля солнечной энергии еще меньше, порядка 2%. Надо, конечно, учитывать, что эта доля сильно возрастает. Ветряки производятся, ветряки массово устанавливаются во многих странах. Но у этих видов энергетики есть свой потолок. Понимаете, есть некоторый потенциал, энергии ветра, энергии солнца, который может обеспечить поступление энергии. Невозможно получить больше, чем дает природа. В некоторых маленьких странах эта доля очень высока. Скажем, в Дании порядка 40%. Ветроэнергетика составляет в энергетическом балансе всей Дании. Но в целом в мире эта доля пока маленькая, и ее невозможно поднимать бесконечно. Ну, простой пример. В условиях нашей азиатской части России, в условиях Сибири, зимой, когда господствует сибирский антициклон, когда отмечается повсеместный штиль или крайне слабый ветер, ясно, что ветроэнергетические установки будут малоэффективны. Солнечные панели в нашем облачном климате тоже малоэффективны. Понимаете, возможности использования ограничены локальными географическими регионами. Не всюду и не везде можно эффективно внедрять солнечную энергетику и ветровую энергетику. Конечно, казалось бы, разумным выходом является, так сказать, использование атомных энергетических станций. Но здесь, как вы правильно сказали, две катастрофы, Чернобыль и Фукусима, ну, подорвали доверие во многом к безопасности атомной энергетики.
Но, кстати,
и на волне эмоций, на волне вот таких опасений были приняты решения, возможно, поспешные, возможно, эмоциональные, об отказе от атомной электростанции.
А вот, извините, я прерву. Да, Михаил Александрович, извините, на секундочку прерву, потому что один из пунктов российской повестки как раз признать, ну, чтобы вот добиться того, чтобы признали все источники производства электроэнергии, включая как раз атомную энергетику. Вот могли бы вы о перспективах атомной энергетики сказать? И вообще, ну, например, вернется ли Германия к такому виду производства электроэнергии, учитывая все последние события, вот этот энергокризис европейский?
Знаете, насколько я знаю, германские власти приняли решение о полном отказе от атомной энергетики. Возможно, эти решения будут пересмотрены. Я, естественно, не знаю и не могу прогнозировать, что решит новое германское правительство. Если говорить вообще об энергетике, вы затронули тему электромобилей. Электромобили – это средство передвижения, которое использует энергию. Но непонятно, каким образом энергия получена. Может, это энергия от ветряков, а может, это сжигание угля. Сам по себе электромобиль ничего не дает. Чистая энергетика или грязная, можно какой угодно источник энергии, так сказать, использовать, чтобы электромобиль двигался и был заряжен. Поэтому электромобиль – это сложный вопрос, и, так сказать, внедрение электромобилей, видимо, если будет происходить, то не слишком быстро.
Если можно...
завтра, послезавтра электромобили не смогут заменить обычные двигатели внутреннего сгорания, скорее всего.
Скажите, пожалуйста, еще вот вопрос. Тут недавно были цифры, но очень большие, что вырастет там к 40-му, по-моему, году производство пластиковой упаковки всех видов, несмотря ни на что, на то, что вроде бы некоторые страны с этим борются. И вот хотя бы по поводу пластика, да, в природе потом он оказывается, естественно. Страны могут о чем-то договориться в Глазго? Вот, или опять здесь будут, каждый за себя будет, что называется.
Знаете, но это, конечно, загрязнение и очень сильный источник загрязнения, особенно в Мировом океане, пластиковые материалы. Насколько я понимаю, есть объективные сложности в утилизации пластика, во всяком случае, в больших объемах. Но, наверное, человечество найдет какой-то выход, утилизация этих материалов. На сегодняшний день пластик представляет большую проблему.
Мне кажется, это большая проблема.
Я не могу сказать, я этого не знаю.
Мне кажется, проблема заключается еще в том, что люди порой не знают, как себя правильно вести с этим пластиком, потому что он повсюду, потому что даже если ты хочешь действительно заботиться об экологической обстановке, ну ты невольно в какой-то момент понимаешь, что ты пошел, купил бутылку воды, вот у тебя пластик, вот у тебя крышка, куда, как это правильно, куда выкинуть, и где это в итоге будет отсортировано, и всегда есть вот такие вопросы, которые порой тормозят вот в правильном поведении.
Это все Михаил надо наложить, как вы думаете? Просвещать людей.
Я бы хотел еще пару слов сказать о климате в завершении нашего разговора.
Да, буквально минутка
как раз остается.
Климат теплеет,
но с разной скоростью на разных широтах. В Российской Федерации потепление очень сильное. Потепление климата тем сильнее, чем выше широта. У нас потепление происходит с очень высокой скоростью. По данным Росгидромета, в среднем за 30 лет, с 1976 по 2006 год, скорость потепления в России составляет от 2 до 6 градуса Цельсия за десятилетие. В тропиках климат теплеет очень слабо. В тропиках, так сказать, в жарких климатах вблизи экватора потепление очень слабо и, так сказать, статистически незначимое. В высоких широтах оно сильнее. Вот так устроена, так сказать, атмосфера.
Поэтому все зависит от региона, от географии.
Потепление более быстрое, чем в среднем на земном шаре.
Михаил Александрович, да, мы вас благодарим большое за ответы на наши вопросы. Ведущий научный сотрудник МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео», кандидат географических наук Михаил Лакущенко был с нами на связи. Впереди выпуск новостей, и затем возвращаемся в студию.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Молдавия проходит через газовый кризис, который не зависит от действий правительства. Цены выросли в 5-6 раз по всему миру. Ситуация осложняется из-за того, что последние 30 лет политики страны ничего не делали для повышения энергетической безопасности. Они лишь набивали свои карманы деньгами, утверждает Майя Санду. Она подчеркнула, что даже в этих условиях власти окажут поддержку населению, но говорить о конкретных мерах можно будет только после того, как станет известна цена топлива из нового контракта с «Газпромом», подчеркнула молдавский лидер. Киев намеренно идет на обострение и без того крайне сложной ситуации в Донбассе. Украинские власти игнорируют Минские соглашения и специально нарушают перемирие, заявила Мария Захарова. Комментируя наступление силовиков у села Старомарьевка, официальный представитель МИД России подчеркнула, что в подобных условиях Москва не исключает дальнейшей деградации ситуации. Ангела Меркель на предстоящем саммите «Большой двадцатки» проведет ряд двусторонних встреч. Исполняющий обязанности канцлера Германии встретится в том числе с президентом США Джо Байденом и, возможно, с лидером Турции. Об этом рассказал представитель Кабмина ФРГ. Он уточнил, что в некоторых беседах на высшем уровне будет принимать участие временный вице-канцлер Олаф Шольц, который вскоре может сменить Меркель на посту главы правительства. Со следующего месяца в Киеве ведут жесткие карантины. Из-за роста случаев коронавируса все школы переходят на дистанционное обучение. Торговые центры, рестораны и фитнес-залы будут работать при условии вакцинации всех сотрудников и посетителей, сообщил мэр украинской столицы. Ездить в общественном транспорте будет разрешено только пассажирам, у которых есть сертификат о вакцинации или свежий отрицательный ПЦР-тест, добавил Виталий Кличко. В последние недели в городе резко увеличивается количество случаев коронавируса, растет число госпитализированных и пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке. Страны Европы призвали Израиль отменить строительство 3000 квартир на западном берегу реки Иордан. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Илья Харламов в студии «Радио «Спутник». Еще раз приветствую тебя, Илья.
Приветствую.
Продолжаем беседу про ураганы, засухи, наводнения, лесные пожары. Количество природных катаклизмов на планете увеличивается с каждым годом, а еще человек с его хозяйственной деятельностью. Климатические изменения и борьбу с ними обсудят представители более 200 стран на очередном саммите в Глазго. Смогут ли государства с их разнонаправленными интересами вот о чем-то реально договориться? Это такой вопрос, который требует ответа и понимания
ситуации. Или прогноза хотя бы, да. Ну что, пообщаемся?
Пообщаемся. С нами на связи главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Вадимович, по поводу, да, наверное, ожиданий, как раз-таки прогнозы определенные хочется услышать касательно тех тем и той повестки, которые будут поднимать на саммите в Глазго, реальных действий, каких лично вы ожидаете после этого саммита?
Я думаю, будет вырабатываться некоторая, так сказать, общая программа. Главная задача – это добиться, так сказать, вот этого сокращения, недопущения, точнее, падения температуры менее чем на 1,5% градуса по Цельсию. Вот. И вот будут предприниматься какие-то общие интегрированные шаги. В общем, тут главная задача, конечно, убедить Китай поторопиться с, так сказать, переходом на зеленую энергетику, пораньше отказаться от целого ряда производства на угле, вот, в том числе вот для того, чтобы вот добиться этой цели. Я думаю, вот, собственно, будет главная задача, это попытка, так сказать, проложить такую некоторую зеленую дипломатию по отношению к определенным странам, в частности, к Китаю, ну, в общем, и к другим тоже странам, которые являются настоящим главным источником вот такой потребления углеводородов, прежде всего угля, газа, там, нефти.
Борис Владимирович, скажи, пожалуйста, ну вот сколько в такого рода саммитах, ну и в частности в предстоящем собрании в замечательном городе Глазго, сколько в них экологии, а сколько политики, да, потому что вот если посмотреть, значит, как комментируют и расценивают, например, отказ ехать туда, в Шотландию, да, Путина и Си Цзиньпина, да, что это удар по Борису, Джонсону, что там не будет, так сказать, таких высших представителей из Индии, из некоторых других стран. Ну, понятно, королева не поедет, мы не будем обсуждать.
Осуждать.
Да, но она действительно взрослая женщина, и врачи посоветовали, это ладно, остается за кадром. Но, тем не менее, насколько много здесь политики, да, при учете, вот, так сказать, геополитической ситуации в мире. А вроде бы климат – это та тема, которая касается всех напрямую. И элиты, и не элиты, и те страны, и эти. И в общем, тут-то как раз...
Тут же надо
разговаривать.
Понимаете, в чем дело? Понимаете, я не случайно выделил китайскую тему в качестве главной, потому что проблема, конечно, вот факт неприезда Си Цзиньпиня, это, конечно, важно. Потому что, ну, и Владимира Путина, безусловно, но вот тут, так сказать, понятно, что все упирается в это. С одной стороны, Запад пытается проводить политику сдерживания Китая, так сказать, происходят довольно жесткие действия в отношении Китая, и политика Трампа фактически продолжается по геополитической изоляции Китая. Но я там не буду упоминать всю эту историю с индотихоокеанскими, знаете, объединениями с Австралией, Англией, той же самой Великобританией и Соединенных Штатов, это все уже на слуху. А с другой стороны, пытаются провести климатическую повестку. То есть вот это два противоречия. А климатическая повестка, она просто бессмысленна без участия Китая, потому что Китай, помимо того, что он еще главный потребитель угля, он еще и главный производитель вот этих самого поликристаллического кремния, необходимого для производства солнечных батарей. То есть без него там, по-моему, чуть не 80% вообще на самом деле Китай производит этих солнечных батарей. И значительная часть производится, кстати, в Уйгурском районе.
Да, Синьцзяне-Уйгурском. И Запад упрекает Пекин, что там, дескать, чуть ли не рабов используют. Да.
Что рабов используют для как раз зеленого перехода. Вот, понимаете, да. проблема вот этого противоречия, которое, вообще-то говоря, ну, оно было всегда очевидно, но тут оно просто взорвалось, так сказать. Американская внутренняя администрация сейчас расколота, потому что есть одна позиция, она представляемая Джоном Керри, помощником президента по вот именно климату, что вообще надо все отбросить и заниматься только климатом. Для этого надо сближаться с Китаем и отказываться от, в том числе, жесткой критики, в том числе, вот, прав человека в Уйгурско-Синьцзянском регионе. Но эта позиция не находит никакой поддержки в истеблишменте, по крайней мере, очень ограниченную, и скорее находит поддержку в левых крылах Демократической партии.
Борис Владимирович,
разумеется, этот Сталин.
Прошу прощения, что перебила. Да. А вот не складывается ли у вас впечатление, что все-таки, да, вот как первый вопрос, который я задала, какие у вас есть ожидания от этого саммита, а что по итогу, если здесь политики больше, чем непосредственно обсуждение экологических проблем, то по итогу смысл-то в этом саммите, он сохраняется?
Смысл в этом есть, понимаете? Смысл заключается не в том, чтобы даже убедить Китай, несмотря на то, что я сказал раньше. Смысл заключается в том, чтобы убедить, ну, там условно назовем это Байден, да? Условно назовем Байдена и все, кто вокруг него, что на самом деле надо отказаться от геополитики во имя экологии. Вот смысл этого саммита. То есть этот саммит как бы усиление той линии, которая вот не является консенсусной в Вашингтоне сейчас абсолютно.
Да, но это высокая планка, надо сказать.
Вопрос, а кто убедить-то может? Вот, один?
Убедить может Германия, убедить может Франция, убедить может другие европейские страны, в первую очередь Европейский Союз, который проводит в последнее время, в общем, довольно активную, собственно, экологическую политику и климатическую политику, что вообще для того, чтобы... Ну, в первую очередь, континентальная Европа, конечно.
Борис Владимирович, ну, в Китае 1,5 миллиарда жителей, или около того, да, я сейчас цифру точно не готов назвать. И очевидно же, да, что... Вот мы это обсуждали с экологом чуть раньше. Очевидно, что снижение производства чего бы то ни было, да, которое как раз связано с выбросом там парниковых газов и так далее, и тому подобное. И это ухудшение экономической ситуации, да, это как бы вилка такая. Вот и любая власть, в общем, зависит, получается, не столько от климата, сколько от того, как чувствует себя экономика. И вот есть ли механизмы внешние, которые действительно Китай могут склонить к тому, чтобы он немножко подвез, так сказать, как бы затянул пояс экономически, да, ради всеобщего блага. Вот что самое интересное же.
Я думаю, это, знаете, чисто с экономической точки зрения, я думаю, это возможно. Я думаю, можно пойти, условно говоря, на какие-нибудь серьезнейшие, так сказать, снятие всех препятствий для Huawei, там, для один поезд, один путь, для проникновения, значит, инвестиций китайских в целый ряд регионов, включая арктический регион. Все то, что Китай требует. Снять вот эти все возражения, и тогда потребовать от Китая, в общем, сократить, значит, какие-то вот выбросы, так сказать, производства основанного на угле, условно говоря, сократить. Да? И это, в принципе, это экономически допустимо. Это, я не думаю, что это невозможно. Хотя тут, конечно, надо говорить с профессиональными экспертами в этом вопросе, которые, так сказать, могут что-то рассчитать, но я не думаю, что это невозможно. Да, это будет сопровождаться определенными издержками для значительной части населения. Но в целом эти издержки будут окупаться вот новой глобальной ролью Китая в Европе, в Евразии и так далее. Выход Китая, ну, в общем, супердержаву, евразийскую супердержаву номер один. Даже уже не номер два.
А скажите...
Понимаете, но вы же прекрасно понимаете, что, в общем, какое существует огромнейшее неприятие у этой перспективы, у огромного количества, так сказать, игроков во всем мире.
Ну, конечно, там большие, громадные деньги. Скажи, пожалуйста, зеленая энергетика – это замечательно, на самом деле, да? Но кто же спорит и кто против того, чтобы производить энергию, не нанося ущерб окружающей среде? Но, тем не менее, с другой стороны, это своего рода мода, да, как известно, и в той же самой Европе, Соединенных Штатах. Я это без всякой критики говорю. А такую моду можно как-то распространить на огромные страны, как Китай, та же самая Индия, да? Ведь зеленая энергетика – это огромное вложение, никаких гарантии того, что люди останутся, так сказать, при своих, что называется.
Ну, вы знаете, насколько я понимаю, ну, ветряная энергетика, конечно, в Европе себя не окупила. Так сказать, считается, что она является главной причиной вот этого вот газового, так сказать, подъема цен на газ и так далее. Но солярная энергетика, в принципе, ну, в общем, может существовать. Другое дело, что у Европы нет достаточно ресурсов для производства этой вот солярной батареи. Там еще есть вроде бы какое-то, так сказать, некое развитие научное вот этого, так сказать, энергии, основанной на солнечном свете. Ну, считается, что здесь как раз Китай как раз лидер. Понимаете? Вот вилка абсолютная.
Либо то есть, получается, нету такой схемы, которая реально бы работала не на теории, а на практике?
Нету схемы, которая может позволить, насколько я понимаю, может позволить мировому сообществу продвинуть зеленый переход, избежав серьезного, значит, снижение доминирования Запада на мировой сцене. Вот. Для того, чтобы обеспечить зеленый переход, так сказать, Запад должен, в общем, отказаться от гонки за сохранение вот этого доминирования. Например, проще говоря, допустить Китай во все, так сказать, сферы общественно-экономической жизни под одним условием, в общем, не портить, ну, подтянуть пояса ради вот этой, собственно, перспективы.
Борис Владимирович, у нас полминутки осталось, коротенький вопрос. Вот, знаете, принято говорить, встречи на полях любого саммита происходят между лидерами, да, но теперь многих встреч не будет, потому что лидеров там не будет. А принимаются ли какие-то решения на полях саммитов или все-таки нет?
Я думаю, главное, ну, конечно, без первых лиц больших решений не примут. То есть, в принципе, это теоретически было бы возможно, но сейчас это не серьезно. Если Си Цзиньпин не приехал, решения не будет, это я вам совершенно гарантирую. Но, понимаете, вот это вот усиление зеленого лобби внутри Евроатлантики, я думаю, оно будет происходить. Это будет действительно важный шаг вот по укреплению этого лобби и, может быть, даже смены.
Ну, будем вместе с вами следить за тем, да, как пройдет саммит и за дальнейшим развитием событий. Благодарим за беседу. Борис Межуев, главный редактор сайта «Политический консерватизм», был с нами на связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».